Мое тело не поспевает за разогнавшимся духом. Я сдаюсь, я валюсь, не добежав до финиша, потный, может быть, даже противный. При своих передрягах я вызываю жалость, не любовь, и я нестерпимо страдаю. Но страдаю не так, как Луис страдает, выставляя себя на показ. Слишком остро я ощущаю реальность, чтобы позволять себе такую претенциозность, такое фиглярство. Я вижу все, кроме одного, с полнейшей отчетливостью. В этом мое спасение. Поэтому мне никогда не скучно страдать. Поэтому я способен решать за других, даже когда я молчу. А раз кое в чем судьба надо мной подшутила, раз персона вечно меняется, в отличие от страсти, и с утра я сам не знаю, с кем буду сидеть вечером, я никогда не застаиваюсь. После самых горьких своих поражений я сворачиваю, я меняю курс. Галька отскакивает от брони моего натянутого мускулистого тела. В этой погоне я и состарюсь. Если бы только поверить, Рода говорила, что я состарюсь в погоне и вечно меняясь, я бы спаслась от этого страха. Нет ничего прочного. В одну минуту не знаешь, что будет следующую. Дверь откроется, прыгнет тигр. Вот вы и не видели, как я вошла. Я окружила вокруг стульев. Я пряталась от этого страха. Вот прыгнет. Я вас всех боюсь. Боюсь, вот нагрянет, наскочит, повалит. Потому что я не умею, как вы, растворять одну минуту в другой. Для меня каждое ужасно. И все отдельно. И когда я рухну от страха, от наскока минуты, вы на меня ведь накинетесь, разорвете в клочья. Я не вижу перед собой цели. Я не умею сливать минуту с минутой, с часом час, растворяя их какой-то естественной силой, пока не превратятся в цельную и неделимую массу, которую вы называете жизнь. Потому что для вас, для каждого, что-то главное существует. Человек, с которым надо сесть рядом. Ведь правда или идея, ведь правда или может быть, это собственная красота. Не знаю, ваши дни и часы бегут, как сучьи деревьев со всею зеленью леса, навстречу летящей по следу гончей. А у меня нет никакого следа, и не за кем мне бежать. И у меня нет лица. Я как пена, бросающаяся к подножию скал, как лунный луч. То в жестянку стрельнет, то в колючку осота, то в остов обглоданной лодки. Меня кружит в пустоте, швыряет, как лист бумаги, по слепому коридору. И надо цепляться за стенку, чтобы не унесло. Но я ведь только о том и думаю, как удержаться, не рухнуть. А потому, когда отстаю от Джинни и Сьюзен на лестнице, прикидываюсь, будто бы у меня есть цель. Я натягиваю чулки в точности так, как они. Я жду, когда вы заговорите, и тут уже говорю так, как вы. Меня тянуло через весь Лондон именно в это место, именно в этот час, вовсе не для того, чтобы тебя увидеть, тебя или тебя, нет, но чтобы свою лучину подбросить в ваше ровное пламя, неделимое, цельное, беззаботное. Когда я сюда вошла, Сьюзен говорила, я остановилась на пороге и озиралась, как зверь, озирается, у которого глаза у самой земли. Мне претит этот запах ковров, мебели, духов. Я люблю бродить одна по сырым лугам или, остановясь у калитки, смотреть, как мой сеттер кругами вынюхивает траву, и его спрашивает, где наш заяц? Я люблю бывать с такими людьми, которые вертят в пальцах блинки и поплевывают в огонь, и шаркают шлепанцами по длинному коридору, как мой папа. Из всего, что выходит из уст, до меня доходят только крики любви и ненависти, гнева и боли. Так вот болтать все равно, что старуху раздеть. Представлялось, что она с одеждой одно, а мы говорим, говорим, и обнаруживается гусиная кожа и мятые ляжки и вислые груди. Когда вы молчите, вы снова так хороши. У меня не будет никогда ничего, кроме обыкновенного счастья. Я им буду почти довольна. Буду ложиться в постель устала, буду лежать на земле, как земля лежит, то под паром, то принося урожай. Летом надо мною будет плясать жара, зимой растрескаюсь от стужи, но жара и стужа будут сменяться сами, меня не спросят. Мои дети продолжат меня, их зубки, слезы, отъезд в школу и возвращение понесут меня, как морские волны. Дня не будет без их наката, зимы и весны так высоко поднимут меня на хребтах, как вам и не снилось. У меня будет богатство куда больше, чем у Джинни, чем у Роды, когда придет время умирать. Но зато вы будете все время меняться и искриться, лучиться, отражая чужие мысли и смех, а я буду хмурая, окрашена бурей, сплошной багрянец. Меня сделает опустившейся, ограниченной, прекрасная и звериная страсть материнства. Я буду бесстыдно подстегивать счастье моих детей. Буду ненавидеть всех, кто заметит в них недостатки. Буду безбожно врать, выручая их. Дам им стеной меня отгородить от тебя, от тебя и от тебя. Но ведь я же изнемогаю от ревности. Ненавижу Джинни за то, что при ней замечаю, что руки у меня красные и обгрызены ногти. Я люблю так отчаянно, и меня убивает, когда предмет моей любви мне фразой показывает, что вот-вот ускользнет. Он ускользает, а я остаюсь и сжимаю, тяну веревку, и она ослабеет и виснет между листьями кроны. Я не понимаю фраз. «Родись я, — Бернард говорил, — не зная, что одно слово тащит за собой другое из меня. Кто знает, что угодно могло бы выйти. А так, вечно гоняясь за сопряжениями, я не выношу гнета одиночества. Не вижу, как слова надо мною кружат дымными кольцами, и я во тьме, я ничто. Когда один, я впадаю в апатию и уныло твержу сам себе, кочергой разбрасывая пепел с каминной решетки. Не беда, вот миссис Моффат придет, придет и все подметет. У Луиса, когда он один, прорезывается ястребиная зоркость, и он набрасывает 2-3 летучих строки, которые всех нас переживут. Родди лучше одной. Она боится нас от того, что мы разбиваем чувство существования, такое острое в одиночестве. Смотри, как вилку сжимает. Оружие против нас. А я только тогда оживаю, когда водопроводчик, коневод, да мало ли кто, скажет что-нибудь, и я загорюсь. И как же прелестно дымок моей фразы поднимается, опадает, опадает и реет над красным омаром, над золотыми плодами и сплетает из них общий венок красоте. И фраза-то, заметьте, халтурная, из черти каких приблизительностей составлена и потасканной лжи. Итак, мой характер частью зависит от чужих поощрений и, стало быть, не вполне мой. Вот как у вас, у всех. Какая-то роковая черта, неправильный, отклонившийся сосудик серебряный, что ли, его портит. Потому что я так бесил, бывало, Невилла в школе. Я его бросал. Уезжал на линейке вместе с хвостунами в круглых шапочках, при значках. Кстати, вон они, и здесь кое-кто сегодня. Очень по моде одетые. Вместе ужинают перед тем, как с троем протопают в мюзик-холл. Я их любил. Просто они делают меня существующим абсолютно так же, как вы. И потому-то, опять-таки, когда я вас оставляю, и поезд уходит, вы чувствуете, что это не поезд уходит, а я, Бернард, которому на все с высокой горы плевать. Он ничего не чувствует, и у него нет билета, и, может быть, он посеял бумажник. Сьюзен разглядывает веревочку, которая виснет между буковых листьев, и плачет. Его нет. Он от меня ускользнул. А просто не за что тут уцепиться. Я создаюсь и пересоздаюсь непрестанно. Разные люди тянут из меня разные слова. Потому-то не с одним человеком, а с 50 я хотел бы сидеть рядом сегодня. Но я же из вас единственный, чувствую себя здесь как дома, не позволяя себе развязности. Я не фат, я не сноб. Пусть я открыт давлению общества, зато благодаря ловкости языка часто могу и кое-что посложнее ввести в оборот. Смотрите, какие игрушечки я в секунду сплетаю из ничего. И как они забавляют. Я не скопидом. После меня останется только набитый старым тряпьем шкаф. И мне, в общем, безразлично разная житейская шелуха, из-за которой так мается Луис. Но я понес большие убытки. С моими венами из стали, из серебра, весь в прожилках обыкновенной грязцы, я не могу собраться, сжаться в тесный кулак, как те, кто не зависит от внешнего побуждения. Я не способен к самоотречениям, геройствам, как Луис и Рода. Мне не видать успеха даже в речах, и даже совершенную фразу я сочинить не сумею. Но я внесу больше в этот летучий миг, чем любой из вас. Я увижу иные места, больше разных мест, чем любой из вас. Ну вот, поди ж ты, раз что-то в меня идет снаружи, не изнутри исходит, меня забудут, и когда мой голос умолкнет, вам напомнит обо мне только эхо того дальнего голоса, который вплетал во фразу золотые плоды. «Посмотрите, — Рода говорила, — послушайте, присмотритесь, как от секунды к секунде свет делается богаче и все заволакивает в цвета спелости, и наши глаза, блуждая по этой зале, по столикам, будто пробивают плотное полотно кармина, охры и умбры в еще неведомых, дрожащих отливах, и оно уступает взгляду нежно, как шелк, и снова за ним смыкается, и все перетекает одно в другое. Да, Джинни говорила, у нас расширились чувства. Наши мембраны, нервные сплетения прежде болтались без дела, белые и дряблые, а теперь напряглись, натянулись, и нас укрыли плавучей сетью, и она делает осязаемым воздух, и из него выбирает такие далекие звуки, каких и не бывает на свете. Гул Лондона Луис говорил, вокруг нас непрестанно туда-сюда проносятся автомобили, фургоны, омнибусы. Все вертится колесом единого звука. Отдельные звуки, шорох колес, рваные вопли рожков, выкрики пьяниц и гулливого сброда — все взбиты в единый звук, сизо-стальной, округлый. Но вот воет сирена, и ускользает берег, плющатся трубы, корабль выходит в открытое море. «Персивал уезжает», — Невилл говорил. «Мы тут сидим, окруженные, освещенные, разноцветные. Все — руки, гардины, ножи и вилки, чужие челюсти перетекают одно в другое. Мы все в этих стенах, но Индия далеко». «Я вижу Индию», — Бернард говорил. «Вижу долгий пологий берег, петляющие между ветхими пагодами проулки убитые грязи, раззолоченные зубчатые строения, такие откровенно непрочные, хилые, будто их нарочно сварганили для какой-то восточной выставки. Вижу пару валов, они тянут повозку по солнцем пропеченной дороге. Повозка жалко мотается из стороны в сторону. Вот одно колесо увязает в рытвине, и тотчас откуда ни возьмись, возбужденно лопача, сбегаются туземцы в набедренных повязках. Их не счесть, но они палец о палец не ударят. Время кажется нескончаемым и ненужными все усилия. Все овеяно духом тщеты земных забот. И чем-то кисло, странно воняет. Старик в канаве, невозмутимо жуя бетель, сосредоточенно созерцает свой пуп. Ну вот, смотрите, является Персивал. Персивал на одолеваемой оводами кобыле, в пробковом шлеме. В ход идут западные стандарты. Слово «хлыст», как он это умеет, и 5 минут не проходит, повозка выручена из беды. Решена проблема Востока. Персивал скачет дальше, толпа роится вокруг, будто бы он, да то, что и есть, он — Бог. Неизвестный, с тайной или без тайн, это вовсе не важно, — Рода говорила. Он как камень, брошенный в тихий пруд и разум, собирающий пескарей. Как пескари мы мотались туда-сюда, и когда он пришел, все разом к нему метнулись. Как пескари, чующие рядом большой камень, мы вьемся, веселые, и качаемся на волнах. Нами овладевает покой и довольство, золото струится по жилам. Тук-тук, тук-тук, сердце стучит доверчиво, весело. От счастья заходится в каком-то восторге благоволение. И смотрите-ка, самые дальние дали земли, бледные тени за далекими горизонтами. Индия, например, вступают в наш кругозор. Мир, прежде ссохшийся, расправляется и круглится. Отдаленнейшие углы выступают из тьмы. Грязные тропы, спутанные джунгли, рой полуголых мужчин, вздутой падалью пробавляющийся стервятник. Нам ведомы, видимы, стали частью великолепного гордого края с тех пор, как Персивал один на одолеваемой оводами кобыле показался на одинокой тропе, разбил лагерь среди тоскующих пальм и сидит один, глядя на огромные горы. «Это все Персивал», — Луис говорил, — «сидит себе молча, как бывало, сидел среди щекочущих трав, когда ветер крушил облака, и тотчас они возрождались. А сам яснее ясного нам показывает, что наши потуги сказать «я то, я это», когда мы сходимся как разъятые части единого тела и единой души, что эти попытки есть ложь. Кое-что опускается из опасений, что-то подтасовывается ради тщеславия. Мы пытались выпятить наши различия. Из желания быть отдельными мы подчеркивали свои недостатки, свои особенности, но кружит и кружит цепь, и нас замыкает сизо-стальным кольцом. «Это все ненависть», — Сьюзен говорила. «Это любовь. Это бурлит угольно-черный поток, и кружится голова, если туда заглянешь. Мы стоим на уступе, а заглянешь вниз, и кружится голова». «Это любовь», — Джинни говорила. «Это ненависть. Сьюзен, например, меня ненавидит за то, что я тогда Луиса поцеловала в саду. Потому что при такой, при моей оснастке, я сразу же, как вхожу, заставляю ее думать, у меня красные руки, и она их прячет. Но нашу ненависть как отличить от нашей любви? Но даже гремучий поток, — Невилл говорил, — среди которого мы воздвигаем свои великие трибуны, и тот безопасней беспомощного, бешеного, булькающего блеяния, вырывающегося из нас, когда, пытаясь что-то сказать, мы встаем, когда мы спорим, когда говорим «я то, я это». Правда всегда надежней по эту сторону слов. Я ем, однако, жуя, я не вникаю в подробности. Еда меня тяжелит. Эти восхитительные ломтики, соразмерно сдобренные кореньями жареной утки, драгоценно перемежая ощущение тепла, тяжести, сладости, горечи, пройдя палатальным путем в пищевод, отправляясь в желудок, уравновешивают меня. Дарят уверенность, спокойствие, собранность. Все уплотнилось. Мое небо теперь безотчетно предвкушает и требует сладости, легкости, чего-то сахаристого, тающего. И прохлада вина, одев как перчаткой тончайшие нервы во рту, его обращает, когда я пью, высокосводным гротом, зеленым от листьев, мускусно пахнущим, пурпурным от гроздьев. Теперь можно твердо смотреть вниз на этот кипень, взбитый мельничным колесом. Чьим бы именем нам назвать его? Пусть Рода скажет. Я вижу ее лицо напротив, туманно отраженное зеркалом. Я ей помешал когда-то. Она колыхала в тазу эти свои лепестки, а я огорошил ее вопросом насчет ножика, который Бернард стащил. Ей любовь не омут. У нее не кружится голова, когда она смотрит вниз. Она смотрит далеко-далеко, через наши головы, в Индию. Да. Через головы промеж ваших плеч на горы и долы, Рода говорила, на балку, куда многогорбые, крутые горы падают, как сложившие крылья птиц. Там, на коротком и крепком дерне, кусты темные, как ночь, и в них белеется что-то, но это не камень. Что-то шевелится, может быть, даже живое, но это не ты. Не ты и не ты, не Персивал, Сьюзен, Джинни, Невилл, и не ты, Луис. Упрет белую руку в колено, и получится треугольник. Протянет, и будет колонна, а то низвергнется водопад и не подаст никакого знака. Нас не узнает, не видит, Под ним море ревет, до него не добраться. А я вот отважусь, брошусь туда, наполнить мою пустоту, удлинить мои ночи, теснее забить их снами. И на секунду, прямо здесь, прямо сейчас, я достигаю цели. Я говорю себе, будет тебе бродить. Все остальное — притворство и прятки. А это выход. На все мои паломничества, все прощения всегда начинаются в вашем присутствии. Из-за вот этого столика, этих ламп, из-за Персивала и Сьюзен здесь и сейчас. Вечно я вижу тот перелесок через ваши головы, у вас промеж плеч, а еще из окна, когда на приеме, перейдя через всю гостиную, я стою и гляжу в тот сквер. «А его шлепанцы?» — Невилл говорил. «И его голос внизу, в прихожей? Или когда вдруг завидишь его, а он тебя не заметил? Ждешь, пождешь, а он не идет? Время тянется, тянется, он забыл. Он с кем-то еще. Он неверный. Любовь его ничего не значит. Ох, какая тоска, какая нестерпимая мука. Ну вот, открывается дверь. Это он. Вся текучее золото, я ему говорю. Иди ко мне, Джинни, говорила. И он идет, через всю залу идет туда, где я сижу на золоченом стуле, и вокруг меня колоколом вздувается платье. Наши руки соприкоснулись. Нас обожгло, как огнем. Стул, бокал, стол — все озарилось, все дрожит, подпаляется, все сгорает дотла. «Видишь, Рода, — Луис говорил, — они забылись, зашлись, они теперь обитатели ночи. Глаза, как крылышки мотылька, так быстро порхают, что, кажется, и не движутся вовсе. Рога и трубы, — Рода говорила, — звенят, трубят, раскрываются листья, в чаще трубят олени, пляски и барабанный бой, так пляшут и бьют в барабаны голые люди с дротиками, так пляшут дикари. Луис говорил, у походного костра. Они дики, жестоки. Пляшут по кругу, шлепают по свиным пузырям, пламя скачет по раскрашенным лицам, по леопардовым шкурам, по кровавым, заживо вырванным внутренностям. Пламя пира вздымается ввысь. Рода говорила, мимо него идут, идут, подбрасывают зеленые сучья, цветущие ветки, трубы расплескивают синий дым, по шкурам пляшет красное, пляшет рыжее пламя факелов. Они фиалки разбрасывают, увивают любимых гирляндами, венчают лаврами на этом кружке муравы, куда крутогорбой сходят горы. И удаляется шествие, оно удаляется, Луис, а мы с тобой уже замечаем упадок. Мы угадываем увядание, вкось протянулись тени, и мы с тобой, мы же заговорщики, ускользаем, чтобы вместе, склонясь над холодной урной, смотреть, как убывает лиловое пламя. «Смерть перевита фиалками», — Луис говорил. «Смерть, опять смерть». «Какие важные мы тут сидим», — Джин говорил. «А нам и 25 еще нет. Снаружи деревья цветут, снаружи маются женщины, мчатся и сворачивают такси. Мы теперь свободны от сомнений, от вспышек и ослепления юности. И смотрим прямо перед собой, и готовы к тому, что придет. Дверь открывается, она открывается, открывается все настоящее, все прочное, без теней, без фантазий. И сияет наша красота. Моя красота, красота Сьюзен. Мы тугие, прохладные, наши различия четче, чем тени гор в яркий день. Вот хрустящие булочки, жесткие, в желтой глазури, очень белая скатерть, наши ладони вогнутые, чуть что сожмутся в кулак. Еще будут дни. Дни, зимние дни, летние. Мы почти не притрагивались к своим запасам. И вот наливаются под листвою плоды, и все струится золотом, и я ему говорю: «Приди». У него красные уши, Луис говорил, и мокрой сетью висит съестной чад, когда канцеляристы забегают в обжорку перекусить. «Перед нами непочатая уйма времени», — Невилл говорил. «Вот мы и спрашиваем себя, что нам делать. Не пошляться ли по Бонд-стрит? Заглянуть туда-сюда, купить вечное перо, может быть, за то, что оно такое зеленое, или прицениться к синеокому перстню, или дома остаться, смотреть, как краснеют угли, потянуться к полке за книжкой, там пролистнуть пассаж, тут пассаж, ни с того ни с сего разразиться смехом, бродя по цветущим лугам, плести венок из ромашки, или, выяснив, когда ближайший поезд на Гебриды, вдруг заказать купе? Все впереди». «Это как для кого?» — Бернард говорил. «Лично я вчера с разгона врезался в столб. Со вчерашнего дня я жених». «Как странно», — Сьюзен говорила, — «выглядят возле наших тарелок эти холмики сахара и крапчатые очистки груш, и плюшевые рамы зеркал. Я раньше их и не замечала. Все застыло, все остановилось. Бернард женится. Невозвратимое что-то ушло. На воду накинули круг, наложили цепь. Больше нам никогда уже не плыть свободно». «Это на минутку». «Всего на минутку», — Луис говорил, — «пока не разбилась цепь, пока не вернулся хаос. Но посмотрим. Мы как закреплены, расправлены, как щипчиками зажаты». Но разбивается круг. Поток прорывается и стремит нас еще пуще, чем прежде. Страсти, заждавшиеся в темных водорослях на дне, поднимаются и нас накрывают валом. Боль и ревность, и зависть, и жажда, и что-то еще глубже этого, сильнее, чем любовь, еще подземельней. Раздается сигнал. «Слушай, Рода, ведь мы заговорщики, наши руки на холодной урне. Слушай этот быстрый, резкий сигнал, и летит и мелькает охотничья свора». Они говорят теперь, не трудясь заканчивать фразы, говорят на лепечущем языке, какой в ходу у влюбленных. В них проснулось животное, и властно их взяло в оборот. Радость и мука пронзают чресла. Сердца ширятся, ударяются в ребра и падают. Сьюзен мучит носовой платок. У Джинни в глазах чертики пляшут. «Им нипочем», — Рода говорила, — «когда в них пальцами тычут, когда их сверлят взглядами. Как свободно они поворачиваются, как глядят, какие позы принимают, гордости, силы. Как бьется жизнь у Джинни в глазах. Как нацелен и целен взгляд Сьюзен, высматривавший жучков у корней. Волосы сияют, как шелк, глаза горят, как у зверей, сквозь чащу по запаху пробирающихся к добыче. Круг разомкнулся. Нас выбросило. Но скоро, ах, как же скоро, Бернард говорил, себелюбивое упоение проходит. Слишком скоро пролетел этот миг алчных поисков своего «я», и прожорливый аппетит к счастью, и еще вполне удовлетворен. Камень пошел ко дну, пролетел этот миг. Равнодушие меня обступает широкой опушкой. Я теперь само тысячеглазое любопытство. Всякий волен теперь убить Бернарда, надумавшего жениться, пока ничья нога не ступила на эту опушку незнаемой территории неведомого дремучего леса. Почему, я спрашиваю благоразумным шепотом, женщины здесь ужинают одни? Кто такие? И что привело их в этот именно вечер, в этот именно ресторан? Этот малый в углу, судя по тому, как он то и дело нервно чешет в затылке, видимо, из глуши. Он робеет и так старается показаться папашиному приятелю, как тот его разодолжил, сюда пригласив, что жует, боюсь, без всякого удовольствия, то, чем завтра, скажем, в 11:30, от души бы насладился. Еще я заметил, это дама. Три раза пудрила нос в продолжение увлекательнейшей беседы про любовь. Возможно, про горести лучшей подруги. Возможно. Ах, в каком виде мой нос, она думает. И на свет является пудреница, вмиг отменяя самые жаркие чувства сердца человеческого. Но остается еще, между прочим, неразрешимый вопрос насчет вот того одинокого господина с моноклем. Насчет вот той пожилой дамы, попивающей в одиночку шампанское. Кто они и что, эти незнакомые люди, я спрашиваю. Я могу сочинить десятки историй, что она сказала, что он сказал. Уже вижу десятки картин. Но что истории, игрушки, которые я плету, пузыри, которые выдуваю, одно сквозь другое пропущенные дымные кольца? Иногда я даже вообще ставлю истории под сомнение. Ну что за история у меня? Или у Сьюзен, у Невилла? Существуют факты, как, например, красивый молодой человек в сером костюме, так странно контрастировавший своей молчаливостью с многословием остальных, теперь стряхнул крошки с жилета и характерным жестом, вместе повелительным и благодушным, подозвал официанта, и тот подскочил рысью и через минуту вернулся, неся на тарелке скромно сложенный счет. Вот это правда. Вот это факт. Все же прочее — тьма и домыслы. И опять, Луис говорил, когда вот-вот мы расстанемся, уплатив по счету, круговорот нашей крови, который так часто, так резко рвется, мы же такие разные, снова сомкнется в кольцо. Кое-что создано. Да, вставая несколько нервно, топчась, мы молим, удерживая наше общее чувство, не двигайтесь, не дайте вертящейся двери разбить вдребезги то, что вы создали. Этот шар, блистающий среди ламп и очистков, и хлебных крошек, и чужой суеты, не двигайтесь с места, не уходите, удержите это в себе навсегда». «Давайте удержим это хоть на миг», — Джинни говорила. «Любовь, ненависть, да как там ни назови, этот шар, созданный Персивалом и юностью, и красотой, и чем-то, что так глубоко в нас запало, что такого мига, наверное, с одним каким-нибудь человеком нам никогда уже не видать. В нем леса и далекие страны по ту сторону мира. Рода говорила: «Моря и джунгли, вой шакалов, и лунный луч обливает вершину, а над нею реет орел». «В нем счастье», — Невилл говорил, — «и тишь простых вещей. Стол, стул, книга с разрезальным ножом в страницах. И лепесток опадает с розы, и мерцает свет, пока мы молчим, или вдруг, надумав, ляпаем какую-то чепуху». «В нем дни недели», — Сьюзен говорила, — «понедельник, вторник, среда. Лошади выходят в луга, и возвращаются лошади. Вверх-вниз летают грачи, быстро-быстро плетут сеть и оплетают вяз, будь на дворе апрель, будь ноябрь». «В нем то, что настанет», — Бернард говорил, — «это последняя капля и самая яркая, которую мы райской ртутью роняем в этот сверкающий миг, подаренный нам Персивалом. Что впереди?» — я спрашиваю, смахивая крошки с жилет. «Что там вне нас?» Пока сидели и ели, и разговаривали, мы доказали, что способны кое-чем обогатить пролетающий миг. Мы не рабы, навек обреченные подставлять согбенные спины мелочным ударом из-под тишка. Но мы и не овцы, бредущие за хозяином. Мы и творцы. Мы тоже кое-что создали, что вольется в несчетное братство прошедших времен. И, надев наши шляпы, толкнув эту дверь, мы не в хаос вступаем, но в мир, который можем покорить нашей собственной силе и сделать частью освещенной и вечной дороги. Посмотри-ка, Персивал, пока подают такси, на этот вид, который так скоро скроется у тебя из глаз. Улица до лоска, до твердости взбита шелестом несчетных колес. Горящий холст над нашими головами куполом вздувается от нашей заждавшейся силы. Театры, мюзик-холлы и лампы в домах — вот откуда он идет, этот свет. Островерхие облака, Рода говорил, проплывают по небу черному, как китовый полированный ус. Вот началось мучение. «Куда мне деваться от ужаса?» — Невилл говорил. «Вот подали такси, Персивал уходит. Что нам делать? Как его удержать? Как перекрыть эту даль между нами? Как раздуть костер, чтобы пылал всегда? Как на все грядущие времена дать сигнал, что мы, стоящие на этой улице, в свете вот этого фонаря, любили Персивала? Вот Персивала с нами и нет». Солнце поднялось теперь на полную высоту. Уже оно не угадывалось по промелькам, проблескам, будто девочка, лежа на зеленой перине моря, повела голову водно-круглым каменьем, рассыпавшим опаловые стрелы, и они посверкивали в непроснувшемся воздухе, как бока скачущего дельфина посверкивают, или разящий клинок. Теперь солнце светило непреклонно и неопровержимо. Стрельнет в твердый песок, и скалы делаются красно-раскаленными топками. Каждую лужицу обыщет, каждого пескаря заприметит в его щелке, и ржавое колесо покажет, и белую кость, и потерявший шнурки ботинок, черным утюгом застрявший в песке. И всем раздастся на краске по чину, дюнам переливчатую искристость, диким травам зеленый блеск. Падало солнце и на запекшиеся просторы пустынных песков, до шрамов исхлестанных ветром или сметенных в тоскующие курганы, а то и редко усеянных чахлыми, тускло-зелеными приблудными деревцами. Пролилось оно и на легкую золотую мечеть, и на бело-розовые карточные домики южной деревни, и на длинногрудых беловолосых женщин, которые стоят на коленях в реке и колотят скатанное белье о камни. Медленно пыхтящие пароходы тоже не могли укрыться от пристального взгляда солнца, и, пробив желтые навесы, оно ударяло в пассажиров, которые то дремлют, то бродят по палубе, из-под козырька ладоней, вечно вглядываясь в далекую землю, меж тем, как, зажав в маслянистых, подрагивающих боках корабль день за днем, их монотонно несет по волнам. Солнце било в сгрудившиеся южные горы, засматривалось на глубокие каменистые речные ложа, где вода под взлетающими мостами так обмелела, что прачки, припав к горячим камням, с трудом замачивают белье, и тощие мулы пробивают свой путь среди гремучих камней с навьюченной на узкие плечи поклажей. В полдень эти горы от солнечного жара стали серые, будто выбритые и пропеченные взрывом, тогда как северней, в странах более облачных и дождливых, как лопатой подравненные горы будто светились, будто в глубину у них переходил из покоя в покой смотритель с зеленой лампой. Сквозь атомы сизого воздуха солнце пробилось к английским полям, стрельнуло по озерам и топям, осветило белую чайку на свае и тихим парусом проплывавшую тень над дремотным лесом, над молодым житом, над текучим лугом. Оно ударило в садовую стену. Каждую щербинку, каждый пупырышек облило серебром, и все до единого кирпичи стали разом пурпурными, огненными, будто на ощупь мягкими, будто только тронь их и растекутся, рассыпятся зернами прожаренной глины. Смородина перетекала за стену волнами, каскадами отполированной алости. Взбухли под листьями сливы, и все травинки текли и струились зеленым огнем. Тени деревьев сжались черными лужицами, покорно легли у корней. Хлещущий свет слил все листья в одну зеленую гору. Птицы зайдутся в неистовой пене для одного какого-то уха и сразу умолкнут. Зальются, захлебнутся и тащат прутики и соломинки к темным узлам на кроне. Все в золоте, в пурпуре, они устраивались в вышине, а зонтики и ракитник проливались золото-лиловым дождем. И полуденный сад был весь цветенье, свечение, и даже в самых тайных ходах среди трав и цветов он лиловил, зеленел, золотился. Пробьет ли солнце алость, желтизну лепестка, или уткнется в зеленый мохнатый стебель? Солнце било прямо в дом, и стены пылали белизной между темными окнами. Оконницы, густо увитые ветками, держали в себе круги непроницаемой тьмы. Острые клинья света, свесясь с подоконника, льнули в комнатке к тарелкам с синей каймой. Витые ручки оттопырившим чашкам, величавому куполу супницы, щупали плетение ковра, грозные углы шкафов и книжные полки. А за этим, за всем, начиналась уже зона тени, в которой застряли, может быть, очертания иных предметов или, может быть, еще более черные сгустки тьмы. Волны разбивались о берег и сплошь устилали его водой. Они громадились, вздымались и падали. Силой падения бросало назад брызги, сплошь пропитанные пронзительной синевой. Волны лоснились, играли мазками света только на гребнях. Как переступая, лоснятся мускулами сильные кони. Волны падали, отступали и падали снова, будто бы тяжело топал огромный зверь. «Он умер», — Невилл говорил. «Упал. Лошадь споткнулась. Его сбросило. Ветрила мира, прянув, меня ударили в головы. Все кончено. Огни мира погасли. Там то дерево стоит, и я не могу пройти». Ах, комкать эту телеграмму! А свет мира меркнет и меркнет. Твердить, что это не может быть. Но к чему трясти головой? Это правда. Это факт. Споткнулась лошадь, его сбросила. Хлынули ливнем скользившие мимо деревья и белая изгородь. Был страшный вал, грохот в ушах, потом удар, мир треснул. Он задохнулся, он умер на месте. Сараи и летние сельские дни, те места, где мы вместе сидели, все осталось теперь в несуществующем мире, в мире, которого нет. От меня отсекли мое прошлое. К нему сбежались. Его отнесли в палатку какую-то люди в ботфортах, люди в пробковых шлемах. Он умер среди чужих. Одиночество и молчание часто его окружали. Он часто меня бросал, но зато возвращался и... «Это же он!» — я говорил тогда. Женщины шаркают мимо окна, будто улица и не расселась пропастью, будто и нет этого дерева со стылыми листьями, мимо которого нам не пройти. О, так поделом же нам, поделом распотыкаемся о какую-то чушь. Как мы жалки, когда шаркаем мимо, закрыв глаза. Но зачем мне смиряться? Зачем через силу отрывать от ступеньки ногу и подниматься по лестнице? Так и стою и держу эту телеграмму. Прошлое, летние дни, места, где мы вместе сидели, все уносится прочь, как жженая в красных глазках бумага. И к чему теперь все начинать сызнова? К чему болтать, есть, сходиться по-другому, с другими? С этой минуты я одинок. Больше меня никто не будет знать. У меня есть три письма. Мне тут с одним полковником еще мяч погонять. Значит, пока все. Так кончает он нашу дружбу, пробивая плечом дорогу в толпе, помахав рукой. Этот фарс не стоит более торжественных церемоний. Ах, да ведь крики! Крикни кто-то, постой! Подтяни на три дырочки ту же подпругу, и он, поди, 50 лет бы отстаивал справедливость, сидел в суде. Один скакал во главе войска, разоблачал бы мерзкую тиранию и возвратился бы к нам. Нет, это насмешка злая, кознодейство каких-то сил. Кто-то у нас за спиной корчит рожи. Тот паренек чуть не свалился, вскакивая на подножку омнибуса. Персивал упал, разбился. Похоронен. А я смотрю, как люди проходят, тискают поручни омнибусов в решимости сохранить свою жизнь. Я не хочу отрывать от ступеньки ногу, подниматься по лестнице. Постою минутку перед этим неумолимым деревом один на один с человеком, которому перерезали горло, пока кухарка возится внизу с вьюшкой. Я не хочу подниматься по лестнице. Все мы обречены. Женщины шаркают мимо с кошелками. Люди идут, идут. Но ты не станешь разбивать мое сердце. Ведь только на этот миг, один-единственный миг, мы вместе. Я тебя прижимаю к груди. Пожирай меня, боль. Терзай своими когтями. Рви на части. Я плачу. Я плачу. Так все непостижимо связалось, Бернард говорил. Так странно, неразборчиво переплелось, что, спускаясь сейчас по лестнице, я и сам не пойму, где горе, где радость. У меня родился сын. Персивал умер. Я, как оградой окружен с обеих сторон, подперт сильнейшими чувствами. Но где горе, где радость, я спрашиваю. И не знаю. И только хочется помолчать, побыть одному, выйти, часок выкроить, чтобы обдумать, что стряслось с моим миром, что сделала смерть с моим миром. И это ведь мир, которого Персивал уже не увидит. Надо глянуть. К соседней двери разносчик доставил мясо. Два старика ковыляют по панели, слетаются воробьи. Механизм работает, стало быть. Я различаю ритм, стук, но как нечто стороннее, в чем я не участвую, раз он этого уже не увидит. Лежит серый, перебинтованный в какой-то там комнате. Вот и явилась возможность выяснить, что самое главное. Только надо поосторожнее, не соврать бы. Про него я всегда чувствовал. Он в центре. Теперь уже я к этой точке не подойду. Это место пусто. О да, смею вас уверить, мужчины в фетровых шляпах и женщины с сумками, вы кое-что потеряли. Очень даже для вас ценное. Вы потеряли вождя, за которым могли бы пойти. Одна из вас потеряла детей и счастье. Он умер. Тот, кто вам бы все это дал. Он лежит на походной койке, перебинтованной, в душной индийской больнице. И кули сидят на корточках, и машут этими веерами. Забыл, как там они у них называются. Но что важно, ты легко отделался, я думал, а голуби снижались на крыше, и у меня родился сын. Думал, как о непреложной правде. Помню в детстве еще его странную отвлеченность. И я все говорю, говорю, на глаза набегают слезы, и потом они сохнут. Но это лучшее, на что можно было надеяться. Я говорю, обращаясь к тому непонятному, что без глаза встречает мой взгляд в конце улицы, в небе, и это все, что ты можешь? Значит, мы победили. Такие усилия, я говорю мерзкому пустому лицу, ему было ведь 25, а задуман он был на все 80, и все без толку. Нет, я не брошусь ничком, чтобы всю жизнь прорыдать. Для моей записной книжки презрение к тем, кто навлекает бессмысленную смерть. Да еще, это тоже важно, Если бы я только мог его ставить в смешные, нелепые положения, чтобы он не чувствовал себя глупо, взобравшись на громадного скакуна, если бы я мог сказать «Персивал», какое дурацкое имя! Но, с другой стороны, позвольте вам заметить, мужчины и женщины, спешащие к входу подземки, вам бы пришлось его уважать. Пришлось бы построиться и за ним следовать.